сравнивать. Значит, рост 1,184 м, правильно, да?
Да.
Глаза серо-голубые.
Да.
Волосы темно-русые.
Да.
Владеет приемами карате.
А еще дзюдо.
Так, я замолкаю. Это просто про вас написали нам, Сергей, чтобы мы не перепутали вас с кем-то другим. В студии у нас актер Сергей Маховиков. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Да, а еще редактор специально для нас сделал приписку: актер театра и кино и настоящий мужчина. Вот, Сергей, у вас есть поклонница.
Но не настоящий полковник. Хотя настоящий полковник все меньше
бы,
и меньше. Да.
Но мог бы им быть.
Да, здравствуйте,
кстати,
Сергей.
Сергей, да, вы же для себя сначала выбрали профессию военного.
Да.
А потом взяли и отказались от офицерских перспектив.
Нет, я не отказываюсь от этой профессии. Вот совсем недавно приехал со съемок по мотивам книги Поваляева «Тихая застава». Я написал сценарий и снял картину как режиссер о конфликте, о войне в Таджикистане.
Сергей, я вот сразу хочу задать вопрос, даже несколько вопросов. Во-первых, зачем вы, востребованный актер, полезли в режиссуру? В общем-то, не самое полезное для здоровья дело.
Ну, режиссура – это ответственность. Я по профессии режиссер. Так получилось, что много снимаюсь, а, в общем-то, профессиональный человек. И в этой стороне тоже. Ответственность и интерес – это очень увлекательное дело.
И второй вопрос. Вы понимаете, вот в тот момент, когда все снимают «Пиф-паф-у-ю-ю», «Умирает зайчик мой», комедии, «Голые попы», там и «33 дня Содома с геморроем», вы вдруг решили снимать фильм о войне, тем более о событиях, которые прошли там уже 20 лет назад. И, в общем, события, которые, ну, конечно, волнуют кого-то, но не всех.
Ну, мне кажется, это только заблуждение, что не кого-то только волнует. Волнует многих, естественно, не всех. Всех взволновать на нашей планете невозможно. Войной или бедой другого человека. А я просто благодарен судьбе, что продюсер Юрий Иванович Коновалов, Валерий Поваляев обратились ко мне, чтобы вот я приступил к этой теме. И действительно, это такая судьба.
Сергей, скажите, пожалуйста, на вас-то лично вот что зацепило в этой истории? Почему вы действительно решили экранизировать эту книгу? Эту историю.
Вы знаете, лично меня, я очень многих знаю прошедших бойцов, офицеров, прошедших эту войну. И не раз бывал в Таджикистане, не раз бывал и на Кавказе.
А вот скажите, извините, что я перебиваю,
да.
А вот зачем, да? Ну вот, например, был конфликт 20 лет назад. Что там произошло, кстати? Я вот, честно говоря, не особо знаю.
Ну, вы знаете, когда происходит война, объяснять...
Да. Версий всегда
кто
много.
Да, кто версий за... много, да.
Второй вопрос. Зачем?
Оппозиция шла из Афганистана на Душанбе. Это вот достаточно серьезные силы, подготовленные, мощные. И рванули на наших пограничников. Первые, кто взял на себя удар, это заставы. Заставы недокомплектованные. Тогда были брошены на какое-то время, потому что, вы знаете, и в России было не так все просто.
Да.
И поэтому это всегда неравный бой, это всегда самоотверженность и героизм пограничников, причем как русских, так и таджиков, и это достаточно многонациональные заставы тогда.
Сергей,
ну, простите, поскольку еще Советский Союз.
Конечно,
а еще был,
да.
Советский Союз, да,
ну,
простите, я просто...
Он только развалился.
Вот, и у меня в картине это тоже вот отражено, вот, и многонациональность, и...
Слушай,
героизм.
А у меня прошло это мимо меня, к сожалению. Я что-то вдруг, вы знаете, сейчас вы рассказываете, а я не помню.
Вот вы как раз задали вопрос.
Да.
А этот вот для ответа есть, потому что проходят такие события мимо нас, а они не должны проходить мимо нас.
То есть наши ребята защищали уже чужое государство, по большому счету, получается?
Они защищали границу... бывшую Советского Союза. И ребята защищали народ, тот, который считался до поры до времени своим народом. И Таджикистан тоже многонациональное государство. Они защищали всех.
Как вы глубоко копаете.
Ну как, это не глубоко, это, по-моему, очень просто.
Нет, просто получается, что ребята защищали страну, которой уже нет. Клали свои жизни за идеалы, которые уже порушили. Получается, жизнь была бессмысленной.
Знаете, вы говорите это слово, а в этом слове и включены в себя все идеалы офицера человека чести – защищать. Они не могли иначе, они не могли уйти с позиции и дать право бандитам делать все, что они хотят.
Сергей, скажите, пожалуйста, а вот ваши собственные идеалы, если брать идеалы образца начала 90-х и вот сегодняшнего Сергея Маховикова, они потерпели какие-то изменения?
Ну, идеалы, они корректируются, наверное. Изменения серьезные невозможно. В меня вложили мои родители, школа, государство советское, определенный уровень знаний и определенное отношение к жизни. Я взрослею и, может быть, мудрее немножко, поэтому все чуть-чуть корректируется. И, ну, иногда даже меняется кардинально, но основа остается одна.
Но из базовых понятий, вот что для вас является в жизни главным и не подлежащим никакому сомнению?
Я думаю, что очень многое растолковал, обращаясь к нам, один человек, не буду называть эту, неправильно могут меня понять. Учиться, учиться и учиться.
Нужно... Мы знаем этого человека.
Да, да. Нужно учиться любить, учиться дружить, учиться не проходить мимо беды, а уважать родителей. В общем-то, все очень простые, но такие сложные вещи в исполнении своем. Вот.
Все. Да, это все просто, но, к сожалению, не так просто это все сделать. Сергей, я все-таки хочу вернуться к этой вот нравственно-правовой теме, да. Помните, была такая история, когда, например, наши солдаты еще во время Великой Отечественной войны погибали, да, например, не сдавались, та же Брестская крепость, там, другие города. А в то же время, например, французы, да, например, раз, клали оружие. И что говорило всегда правительство, например, тоже Франции, там, и других стран? Жизнь каждого француза дороже, чем, например, победы или поражения. И в данном случае вот к чему вы призываете? К
тому, знаете, не совсем это так. Да, я
но там были разные позиции.
На защиту французов, которые самоотверженно воевали. И,
ну, история французского сопротивления это
безусловно, безусловно.
Но были те, которые, например, считали, что, ну, если вот война проиграна, ну, мы подняли руки, да, хандахох, и все, и пошли в концлагерь или там куда-то еще. Я к чему вопрос? Вопрос жизни, вот цели и жизни. Вот, например, было государство, которого не стало. Зачем тогда его защищать? Может быть, лучше сохранить жизнь человека, чем вот стоять, например, и биться насмерть с этими людьми, которые рвутся, ну, Душанбе, это не наш город уже.
Вы знаете, я бы хотел ответить на этот вопрос. Он настолько для меня ясен и правомерен сегодня, вами заданный. Вот передо мной лежит книга. Я хотел, мы с вами об этом говорили, немножко попозже вот к этой теме подойти, но передо мной лежит книга великого русского писателя Сергея Григорьевича Козлова. И если вы хотите...
Это я уже в тумане, да?
Да, да, да. Я вам отвечу на этот вопрос маленькой, короткой его сказкой.
А она короткая?
Она достаточно коротенькая. Я не выбирал длинные сказки. Это как раз из книги о ежике и медвежонке.
А можно тогда музыку чуть-чуть, Настя, сделать нам потише, ладно?
Да. Вот уже целый месяц ежик каждую ночь лазал на сосну и протирал звезды. «Если я не буду протирать звезды каждый вечер, — думал он, — они обязательно потускнеют». И с утра он выходил на крыльцо, наламывал свежий веник, чтобы сбивать сначала со звезд пыль, и стирал тряпочку. Тряпочка у него была одна, и поэтому он каждое утро мыл ее и вешал на сосну сушить. Покончив с приготовлениями, ежик обедал и ложился спать. Просыпался он, когда уже выпадала роса. Поужинав, брал тряпочку в одну лапу, а веник в другую, и потихонечку, с сучка на сучок, подымался на самую верхушку сосны. Здесь начиналось самое главное. Сначала звезды надо было обстукать веником, да так осторожно, чтобы случайно не сбить с неба. Потом веник переложить в левую лапу, а тряпочку взять в правую и протирать звезды до блеска. Работа была кропотливая, и на нее уходила вся ночь. «А как же иначе?» – ворчал ежик, беседуя сам с собой на верхушке сосны. «Если медвежонок не протрет звезды, если я не протру звезды, то кто же протрет звезды?» Медвежонок в это время тоже сидел на верхушке сосны над своим домом, протирал звезды и думал: удивительно, как это ежику в голову пришла такая счастливая мысль. Ведь если бы ежик не придумал чистить звезды, их бы давно уже никто не видел. Вон какая пыльная. И он дунул на звезду и потел тряпочкой. Медвежонок очень старался, но у него не всегда получалось, как у ежика. И если с неба падала звезда, все в лесу знали, что это ее нечаянно столкнул медвежонок.
Ну, спасибо большое, Сергей. Это практически такой радиотеатр «Малыш».
Развернутый ответ.
Продолжается наш разговор. В студии находится замечательный актер Сергей Маховиков. Напомню, наши контактные телефоны 225-3377, код города Москвы 495. СМС переходит на номер 5533. Есть форум radiomayak.ru. Вы знаете, Сергей, прежде чем мы дадим слово нашей радиослушательнице Ольге, вот хочу сказать, вот все-таки, вы знаете, вот насколько все по-разному воспринимают этот мир. Вот с одной стороны, одни пишут, да, на смс-портал 5533, приглашаю вас на Чукотку, вы просто супер, какой у вас замечательный голос, еще что-то. А с другой стороны, из Санкт-Петербурга приходит сообщение от Александра: что за ерунду вы читаете? Я вот думаю, все-таки, какая у нас огромная страна и какая у нас полярность мнений. По поводу простых, на самом деле,
очень простых
искренних вещей. Да. Давайте послушаем Ольгу.
А потом еще одну, ладно?
Конечно.
Спасибо.
Ой, Олечка, прости, я не заметил тебя, что-то знаешь.
Да-да.
Алло, Оля, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, слушаю вас.
Сергей Анатольевич, хочу сказать, что ваше творчество направлено на созидание, и ваши роли, и ваши песни, и слушая ваши песни, испытываешь настоящее счастье, и в особенности выделяя песню «Ловец», там очень музыка необыкновенная, красивые слова, переходы музыкальные в перкуссии, габой.
Ой-ой-ой-ой-ой.
Просто взлетаешь с очень поразительной песней.
Спасибо.
Спасибо, Олечка.
Нравятся песни, которые звучат в фильме.
Спасибо, спасибо, спасибо большое, Олечка. Спасибо за эти добрые слова. Смотри, какая подкована, знаешь, даже отчество Сергея, Сергей Анатольевич.
Ну, видимо, давно следит за творчеством.
Да.
Да, Сергей, я хотела спросить по поводу как раз фильма вот этого полнометражного про Таджикистан, съемки которого, я понимаю, только что закончились.
Да.
Тема, вот даже из нашего разговора, да, было понятно, в общем, история, она во многом уже стерта из памяти нашего поколения. И...
Да.
И вот... Вот у меня ощущение, что такая же история, да, это Афган. И вот был снят фильм «Девятая рота», очень кассовый, очень зрелищный, и, в общем, который Федора Бондарчука, в общем, скажем так, прославил как режиссера, а уже не только как клипмейкера. Скажите, пожалуйста, а у вас вот такие вот амбиции где-то в голове не бродили, что с этим фильмом вы можете выстрелить? Так, уже на другом уровне.
Ну, вы знаете...
Только не говорите, что вас не интересует судьба фильма. Вот как
нет,
он будет,
конечно,
будет воспринят зрителем?
Да. Конечно, интересует обязательно. И я не могу сказать, что я сверхамбициозный человек. Меня интересует только одно, чтобы вы правильно сказали, чтобы фильм дошел до зрителя. Конечно, у меня нет таких, и у нашего продюсера нет таких колоссальных возможностей купить рекламу и затолкать этот фильм в любой, так сказать, телевизор, как это была бы такая возможность, я бы, конечно, это сделал, но я понимаю прекрасно, что этого не будет. Задача стояла другая – сделать честную картину. Честную картину, и таким образом она тогда пробьет себе дорогу сама.
Сергей, но честность, вы знаете, к сожалению, очень конвертируема. На ней не заработаешь особо много денег. Вот.
А мы не. Я могу сказать и совершенно искренне, откровенно, и от лица актеров. Я хотел это немножко попозже сделать, но отвечая на вопрос, тогда. Непременно это скажу сейчас. Я им всей группе, которая работала над картиной, особенно актерам, я не боюсь это сказать, работали, ну, не за копейки, но практически за гроши, чтобы только за идею.
Вопрос.
И все шли за честностью. чтобы картина была честная, по-военному честная. Рядом с нами было огромное количество офицеров, которые помогали, работали. У нас десантники даже ямы, канавы, окопы копали. Действующие офицеры, которые приезжали к нам, помогали. Я уж не говорю о том, что технику дали, я уж не говорю о том, что консультировали нас профессионалы и так далее, и так далее. Всем было очень важно, чтобы военная картина о Таджикистане, о Афгане на сегодняшний день была честной.
Так, хорошо, вот в связи с этим просто хочется понять, что есть честность, да? Вот «Девятая рота» — это честный фильм?
Я не буду отвечать.
Почему? Потому что не можете честно ответить на этот вопрос?
Нет, просто у каждого будет... Не хочу... Пусть люди идут и смотрят.
Ну, в принципе, да. Пусть они сами сравнивают.
Влиять, да, на мнение людей...
А хорошо, Сергей, скажите, у вас есть звание какое-нибудь?
Никакого.
Вот, Сергей, вот, понимаете, вот вы честны и без звания. А есть, например, ну, скажем так, не то, что нечестно, а люди, которые так, ну, скажем так, умеют так прогноз чуть-чуть, и они получают народного.
Зайти в нужный кабинет.
Да, да просто вообще с кем-то подружиться.
Вы знаете, можно я...
Можно, во всем можно.
Тогда эту тему, тоже мы хотели это попозже, но я о ней скажу. 9 числа... этого месяца умер Сергей Григорьевич Козлов.
А мы говорили же об этом, да.
Он, ну, мы не говорили о том, что он скончался завтра. У него 9 дней. А он великий писатель. Светлый, ясный человечек. А вот хоронили мы недавно нашего близкого Сергея Григорьевича, ежика, как мы его называли, и думали о том, что, Господи, вот он сидел, ему нужна была бумага, карандаш, авторучка, и создавал бессмертные произведения. Никогда не думал о том, что куда-то бежать, стучаться, требовать каких-то званий. И вот он всю жизнь так прожил. Сейчас в интернете там глупости появляются. Умер соавтор «Ежика в тумане». Какой бред, конечно. Умер автор. Вот. Но он никогда об этом не думал. И он честно работал. Он, ну, правда, он лауреат государственной премии. Получил золотую медаль премии Чайковского.
Извините, что нас прерываем, у нас просто сейчас новости на радио «Маяк».
Хорошо.
Но на самом деле, я думаю, что честность, конечно, это самое главное в жизни.
Да.
Я предлагаю немножко отойти от серьезных тем, поговорить все-таки...
Можно последнее
серьезное? Все можно.
Спасибо, Доню, спасибо. Сергей.
Она английская шпионка. Ее там Мишель завербовала. Она только что из Англии, вы знаете.
И Ми-5 тоже. Я сразу на две спецслужбы работаю. Сергей, вот военная тема сейчас, она такая очень модная. И много спекуляций на ней, на этой теме. Скажите, пожалуйста, а вот если бы... Что нужно делать режиссеру, актеру, чтобы он не был обвинен в том, что он берется за это из каких-то конъюнктурных соображений? Вот вы не боитесь подобных упреков в свой адрес?
Ну, во-первых, сначала на первую часть отвечу этого вопроса. Модное – это значит много.
Да.
Я понимаю, но вы мне...
И много, и востребовано, и деньги дадут.
Нет, скажите мне, за последнее время военных картин много ли у нас?
Ну, сериалов огромное множество. Я названия их не помню, потому что...
Солдаты, там, офицеры, кадеты,
это
курсанты.
Войне? Это же не о войне.
Ну, о войне там...
Ребят, это...
Хорошо, надо, Северный Кавказ, и люди в камуфляжах с автоматами бегают на наших голубых экранах регулярно. Ну, простите, я не знаю,
наверное,
просто название,
да,
этих фильмов.
Да, наверное, да, может быть. Я просто не вижу, что их много. Ну, да, это может быть действительно...
Их немало, это точно.
Дань моды какая-то, да. Такой, в плохом смысле этого слова. Может быть, поэтому я как-то... Они незамеченными проходят, потому что за последнее время я не могу назвать какую-нибудь серьезную, достойную картину, военную картину. Вот. Может быть, Сергей... Единственный, вот Сережа Говорухин снял картину военную. «Живой» была картина Велединского.
Но вот. Да, это вот...
А это серьезный... Вот, ну,
да, это
еще мы
кино,
там
да.
можем, да. Ну, еще, к сожалению, я не готов сразу так вспомнить еще пару хороших картин, но все. Все остальное, как вы правильно сказали, мода и... Может быть, конъюнктура, потому что надо показывать пулялки и стрелялки. Но это не военная картина. Пулялки и стрелялки к военной картине не имеют никакого отношения.
Ну так вот,
это
и упреки в собственный адрес. Не
да.
боитесь услышать подобное?
Нет, не боюсь. Ну, я смелый человек. Это все равно, что показывать публичный дом и говорит, что это любовь. Ну, это разные вещи.
Сейчас вы очень хорошо сказали, Оля это удовлетворила этот вопрос.
Нет. Ну, а теперь вторая часть вопроса. Конечно, не боюсь, потому что я повторяюсь немножко. Мы делали честную картину, честную. В первую очередь, упреков от средств массовой информации будет много. Когда появляется честная картина, упреков будет очень много. Самое главное, упрек, если он будет, и я очень расстроюсь, если профессионалы, бойцы и офицеры скажут, что это немножко не так, и это неправда. А вот этого я не боюсь. Потому что все это не будет.
Да. Вот. Сергей, и все-таки спасибо большое, Оля, за такие интересные, насыщенные вопросы.
Я замолчала.
Хотелось бы поговорить о вашей все-таки творческой юности. Вот я читаю о том, что вы уже на втором курсе участия в «Лгитмике» вышли на сцену Александрийского театра.
Да.
А скажите, а каким образом это произошло? Насколько мне известно, ну, по высшей школе, в принципе, это разрешено, но не всем и не каждому студенту.
Не всем и не каждому. А мне вот разрешено было.
За что?
Так, Сергей, мы уже поняли, что вы супермен. Ну, раскройте секрет.
Нет, я знаю, что Игорь Горбачев, ну, как бы, любил молодежь, да?
Выпускал ее в мир.
Выпускал в мир, но вот это же надо было как-то вот...
Конечно, Игорь Олегович Горбачев, народный артист Советского Союза.
Замечательный актер.
Знаменитый Хлестаков.
Да.
Вы абсолютно... Правильно сказали, человек, который действительно выпускал в мир своих птенцов, в том числе он давал возможность не только мне, я не первый.
Ну, а вот все-таки чем вы заслужили это?
Работоспособностью.
А, прям с первого курса, то есть как вот посмотрели, говорят, работоспособный.
В общем, да, мы все были достаточно работоспособны, но тут, наверное, еще и... разнообразные включились возможности.
А про что вы играли, кстати?
Да, первая роль.
Да.
Я играл, будучи студентом, две большие достаточно роли, и в массовке мы, естественно, бегали там солдатами или там...
Ну, это понятно, да, матросы.
Вы прям военную форму не снимали по жизни?
Нет, я играл сначала с Бруно Артуровичем Фрэндлихом, Машеньку Афиногенова, да, я играл Туманского, Виктора. Это одна, ну, в общем, детская большая роль, серьезная. Вот, потом в Островском, значит, я играл дворника поющего, я пел там, и это была придуманная роль Игорем Олеговичем, и у меня до сих пор программки сохранились в роли, значит, народный артист СССР Бруно Фрэндлих, а в роли таком-то Сергей Маховиков, и в скобочках написано «студент Лгитмик». Ага. Вот это было очень почетно и восторженно.
А про любовь-то вы играли, нет?
А как же? А как?
А то, мне кажется, вы все время с автоматом на сцену выходили.
Ну, знаешь, это не исключает одно другого.
Конечно. Ну, вы знаете, да.
Любовь с автоматом, она даже романтичнее.
Ой, Ольша, хватит своей фантазии здесь.
Это не фантазии.
Озвучивать, извините.
Это просмотренные мною фильмы.
Да, я играл и Толстого, мы играли Чехова. Вот то, что мои роли в театре, я все те юношеские мечты, они были восполнены театром, театральные мечты. Я сыграл Гамлета, я сыграл Протасова, я сыграл Каренина, я сыграл Аметистова, я сыграл Лопахина.
После этого все, можно сразу ходить на пенсию.
Да, то есть, ну, на пенсию.
Да, и тогда Шекспир или Чехов ближе.
Вы знаете, зависит от времени. Потому что взаимоотношения с этими двумя гениальными людьми тут со временем меняются. Может быть, это, конечно, это не погодное явление, но какой-то этап жизни, там, 25 лет, допустим, это Шекспир.
Ну да, страсти.
30 это уже ближе к Чехову. И так, потихонечку
туда
по
ближе
кругу.
Это Лев Толстой, а
по
там
кругу
ближе
начинаем,
Александр
да.
Сергеевич Пушкин, сказки. Кстати, Сергей, а можно еще один маленький вопрос? Скажите, пожалуйста, я понимаю, что вы в театре работали и, безусловно, сталкивались в коридорах с бабушкой одного известного телевизионного ведущего теперь, великого шоумена, с великой актрисой Ниной Ургант.
Конечно.
А скажите, а внучок не пробегал мимо вашей биографии?
Ну, мы знакомы все и с Андреем, и с Ваней. И...
Андрей – это папа.
Да-да-да. А самое главное, дочь моя выступала на одной... Ей сейчас 7 лет, Саше. Она выступала на одной сцене вместе с Ниной Ургант.
Да.
И была потрясена, когда узнала, что песню ее, одну из любимых песен...
«Белорусский вокзал».
Да-да-да. «Здесь птицы не поют». Поет вот этот, мы ее представили, Нина Ургант, там-то, Сашенька, вот иди познакомься, сфотографировали, а потом я говорю, это она поет эту песню. И у нее было такое потрясение в глазах, и Нина, улыбаясь, говорит, да-да-да, дочечка, это я. И они выступали на одном сцене.
Твои умные вопросы попозже. Про семью попозже. Скажите, а все-таки вот мне, чтобы закончить разговор, а вот Ване что досталось от бабушки Нины Ургант?
Ну, это талантливая семья.
Нет, я знаю, я и папу знаю хорошо.
Романтичная, ироничная, замечательная семья. Да, ну, как что? Воспитание, талант, самоотверженность, вот, и умение себя чувствовать в этом мире достойно.
Вот, Оля, ты все задавал.
Ты супер, Тихомир, пригласить одного гостя, чтобы расспросить про другого.
Давай, молодец. Давай, вопрос, задавай.
Сергей, вы вот рассказали про дочку, да, про то, как она была потрясена встречей с Ниной Ургант именно в силу того, что именно она исполняла, была первой исполнительницей этой песни «Здесь птицы не поют, деревья растут». А я так понимаю, что вы детей своих в большом чувствуете патриотизм и воспитываете, да? Это у вас прям такая вот, ну, семейная основа такая, да?
Ну, вы понимаете, его же невозможно, вот вы говорите, воспитываете, как будто...
Многие дети не знают этой песни сейчас, в 7 лет тем более. Понимаете, не смотрят они эти фильмы?
Ну, на нашу беду, да, к сожалению. А многие знают.
Да, Олечка. Надеюсь, и твоя дочка тоже узнает эту песню.
Ну, моя-то...
Все будет зависеть от того, как ты ее будешь воспитывать.
Ну, это... Мама любит петь эти песни. Не сомневайся.
Вы знаете, я вас тогда сейчас уколю немножко. Даже немножко укорю. Вот я хотел поставить песню Сергея Григорьевича Козлова на его стихи. А вы мне сказали, жесткая политика радиостанции. Нельзя там...
Нельзя, ну что делать?
И так далее, так далее. И, ну, вот так мы и будем получать только то, что можно.
Но, Сергей, знаете, что нас...
Молодец, Сергей,
нас
молодец.
Ждет огонь смертельный, но все же бессилен он. Поэтому...
Я согласен. Поэтому я вам и сказал, моя картина дорогу себе пробьет сама.
Молодец, Сергей, наш человек. Осталось немного времени в студии Сергей Маховиков. Я предлагаю дать слово все-таки нашим радиослушателям. Они тут пишут и пишут. Можно вас первый?
Задают вопросы, конечно.
Первый вопрос. Сергей, а вот, может быть, к черту эти бесконечно одноразовые фальшивые телесериалы? Может, выпустить аудиокниги? Народ скажет вам за это спасибо.
Это предложение от слушателей.
Он постарается.
Он постарается. Так, следующий вопрос.
Так, а вас сколько, Сергей, скажите? Может, вы внутренние дискуссии ведете?
Олечка, то есть ты готовишься для дочки?
Я для Сергея.
Уже для внучки, понятно. Так, давай вопросы.
Спрашивают из Республики Башкортостан. Скажите, а как вы относитесь к фильму «Мы из будущего»? И ожидали ли мы в стране продолжение этой картины?
Да, продолжение будет. Я к этому фильму очень хорошо отношусь.
Да?
Да.
Сергей, прошу прощения, а ведь там тоже такое какое-то очень фантастическое начало. Вот ребята оказываются где-то за городом, потом тын-тын-тын-тын, каким-то чудесным образом они оказываются в военном времени.
Ты сейчас
начинают там сражаться. Нет, весь не буду.
Идея замечательная, и поэтому я к этому фильму хорошо отношусь.
А я считаю, что самое главное, чтобы была хорошая идея, потому что фильм должен быть направлен в первую очередь на молодежь. Как их заинтересовать?
Конечно. Взять и поместить в то самое время.
Это игра, которая...
И взять и защищать своих дедов.
Но опять сделано достаточно честно.
Честно, хорошо.
Сергей, а у меня вот такой личный вопрос. Вы знаете, к нам часто в студию приходят актеры, известные актеры. Вы знаете, такие герои-любовники, смотришь их на экране, они такие, знаете, мужественные, такие сексапильные, такие это все.
А вот приходят в студию такие женственные, жеманные.
Заметьте, не я это сказал.
Это я сказала.
Да, Сергей, а вот вы как-то удивительным образом совпадаете с тем, что показываете на экране. Это как? Это вот вы так прям четко держите себя в образе или все-таки...
Что?
Что-что? Нет, ничего, я просто...
Или все.
Вот, или так вы хорошо сохранились просто.
Да. Может быть, действительно хорошо сохранился. Мне главное, вы мне моргните.
Человеческий, я имею в виду,
когда у меня совсем уже времени будет мало, я хочу...
Мы моргнем, не волнуйтесь,
несколько слов.
И все-таки, Сергей, скажите, вот почему так происходит, что в основном часто нас на экране обманывают, что вот эти все женоподобные... Ой, хотел сказать нехорошее слово,
почему в актерской профессии настоящих мужчин очень мало?
А вот вы настоящий.
Ну, не мне за это отвечать.
Ну, сейчас Оля проверит.
Боже мой.
Я думаю, что и в политике, и на заводах не так, как все представляется нам на телеэкранах. Это проблема вообще нашей страны и нашего времени, которое вывихнуто на сегодняшний день до безобразия.
Хорошо, вы подвели политическую. Ну, в принципе, прав. Сергей опять прав. Так, у вас осталось чуть-чуть времени.
У вас минута.
Минута.
Да, я, дорогие товарищи ведущие, я благодарен вам за приглашение и хочу обратиться ко всем радиослушателям с тем, чтобы вместе со мной, вместе с ведущими, сказать светлую память Сергею Григорьевичу Козлову. Спасибо вам, ребята, что я имел эту возможность обратиться ко всем, вспомнить еще раз нашего ежика в тумане. И я, конечно же, обращаюсь к родителям. Дорогие родители, берите сказки Сергея Григорьевича, читайте своим детям, и с ними все будет в порядке.
Вы знаете, а вот Лаверды, благодарность пришла вам из Магаданской области на номер 5533. Сказка очень по-теплому рассказана, а то у нас в Магадане минус 20. Ну и понятно, что просто кому-то вы душу согрели напоминанием вот этой чудесной истории.
Сергей, спасибо вам большое, успехов, счастья, новых работ.
Спасибо.
Самое главное, чтобы вас близкие не предавали, да и, в принципе, не близкие тоже не предавали. Вот, и чтобы вы всегда были честным.
Да.
А мы постараемся, ну, пристроиться где-нибудь там.
И задать вам еще несколько вопросов.
Давайте все вместе будем протирать звезды.
Да.
Хорошо.
Спасибо.